Сергей Александрович Бунтман.
Мы сегодня с вами торжественно дочитаем историю одного города. И я как раз в самом страшном моменте 2 недели назад остановился. Это приход Угрюм-Бурчеева. Мы сейчас с вами поедем дальше читать и уже до конца дочитаем. Останется время, немножко поговорим с вами. Вот, давайте, друзья, вспомним, где мы остановились. Действительно, это страшное время. Но план созревал в странной голове у Угрюм-Бурчеева. Причем совершенно неизвестно, хотел ли он облагодетельствовать человечество, потому что мысли у Угрюм-Бурчеева были совершенно никому неизвестны, и даже их наличие мыслей как таковых представляло собою загадку. И вот город приник. В воздухе чувствовалась спертость и духота. Он, Угрюм-Бурчеев, еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел конец. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну. В этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был он. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? Вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущего? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании. Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он решил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность, и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные, нравственные и физические истерзались. Вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой он проходил, и ждали, не будет ли приказаний, но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостаивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда, ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы по старой привычке вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга, но он даже не понял их. «Зачем?» — говорил он, с каким-то диким изумлением обозревая жалобщика с головы до ног. В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет. Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой. За неделю до Петрова дня он объявил приказ: «Всем говеть!» Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ Угрюм-Бурчеева, смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро для принятия этого решительного потребны такие приготовления. Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что он будет палить, но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили в обывателей, убедились, что пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная выемка, и стали готовиться к ней, прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы. Одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь оказательство. Кто его знает? Какой он веры? Шептались промеж себя глуповцы. Может, и фармазон? А он все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны. В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания. Больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое, как пишет летописец. Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли, но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок горла, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник, он в этот день ходил форсированным маршем, то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось, вот увидят начальники нашу невинность и простят. Но угрюм Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил. 30 июня, повествует летописец, на другой день празднования памяти святых и славных апостолов Петра и Павла был сделан первый приступ к сломке города. Градоначальник с топором в руке первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды, в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и шпион. Они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы. Воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен. Пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были налицо, все до единого. Взрослые и сильные рубили и ломали, малолетние и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно, что конец наступил, и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды, в минуту безумной отваги, скомандовал им «Ломай!», но ведь тогда все-таки была война. А теперь, без всякого повода, среди глубокого земского мира. Угрюм Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он, в порыве начальства любя, отрубил себе указательный палец в правой руке. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировал жителей по росту и телосложению. Он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими. Он раскассировал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства. Он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и так далее. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все начеку, все кипит, все готово вынырнуть во всеоружии. Остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко-далеко. В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение. «Зачем?» – бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал. «Что именно?» Через полтора или два месяца не оставалось уже камня о камне. Но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело у Грюмбурчеева омрачалось. Рухнул последний, ближайший к реке дом. В последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась. По-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину. На далекое пространство заливаемую в весеннее время водой бред продолжался. Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтобы кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По времени он с уверенностью бормотал: «Уйму я ее, уйму». И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавший будущников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес: «От сих мест до сих!» Как ни были забиты обыватели, он и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих. Теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтобы возроптать. Но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают. «Гони!» – скомандовал он будущником, вскидывая глазами на колышущуюся толпу. Борьба с природой восприяла начало. Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы глупого сделались неистощимыми, и что, чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации. Много было наезжих людей, которые разоряли глупов. Одни ради шутки, другие в минуту грусти, запальчивости или увлечения. Но Грюмбурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонную. Но слепая стихия, шутя, рвала и разметывала наносимой ценой нечеловеческих усилий хлам и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор – все уносилось быстриной в неведомую даль. И Грюмбурчеев, с удивлением, доходившим до испуга, следил непонятливым оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений. Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Грюмбурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал: «Гони!» Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и ссылался на какие-то права. «Гони!» – скомандовал Грюмбурчеев. Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодрую и удвоила усилия, но тут встретилось новое затруднение. Груды мусора убывали ввиду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Грюмбурчеев надеялся, как на каменную гору. Река задумалась, завуровила дно, Но через мгновение потекла веселее прежнего. Однако однажды счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощая весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло. Река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне. К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул, казалось, что где-то рушатся целые деревни, а там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, обломки изб, и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались кучу в одном месте. Разумеется, угрюм Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться. «Та, куда видят люди, — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон. Но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будущникам и приказал согнать городских попов. «Гони!» Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды, возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду. Вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это метется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль. То же произошло и с угрюм Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как эту мысль никто не угрожал ему шпицрутанами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море, значит, есть и флоты. Во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует, торговый перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розок и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как то село Недоедово, деревня Голодаевка и прочее, суть совершенно голодные, притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако же, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий. И что ж, все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их. Едва успев продрать глаза, угрюм Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, стал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились. Остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах точь-в-точь, как за день тому назад. Некоторое время угрюм Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и все это куда-то стремится, и где-то, должно быть, исчезает. Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке. Направо, ух, кругом за мной! Раздалась команда, он решился, река не захотела уйти от него, он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылило ему, там не повинуются стихии, там овраги и буераки, на каждом шагу преграждают стремительный бег, там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать. Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры, везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадающий с тем бредом, который гнездился в его голове. «Здесь!» — крикнул он ровным, беззвучным голосом. Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано название, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием «дурных страстей и неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это иное появилось тогда в первый раз. Нет, оно уже имело свою историю. Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некоем юнке Козыре, который после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам возвратился в родной город и привез с собой собственное сочинение книгу под названием «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография этого юнки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями. Отец юнки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия, смотри сказание о шести градоначальниках, когда в течение 7 дней 6 градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он с изумительной для глуповца ловкостью перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшей и солиднейшей поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку Толстопятую и Матренку Ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, и так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончились тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями. Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер, никто ничего не знал об интригах Козыря. Так что, когда приехал в Глупов подлинный градоначальник Двоекуров, и началась разборка оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения, то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это подлинно достойнейший и благопоспешительнейший подавлению революций гражданин. Двоекуров и Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря Анна пекла превосходнейшие пироги. Во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал 100 рублей для основания в городе Академии. В-третьих, наконец-то, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона Богоприимца, ни Гликерии Девы, дней тезаименинства градоначальника и супруги его, но даже праздновал им дважды в год. Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки в пользу пива. «Водка», — говорилось в том указе, — «не токмо не вселяет веселонравие, как многие полагают, но при довольном употреблении даже отклоняет от оного и порождает страсть к убийству. Пиво же можно кушать сколько угодно и безо всякой опасности, ибо оное не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем. Водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки. В прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов первой гильдии купца Семена Козыря отпущается». Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а нужно ли мне, Козырю, в скорости в Петербурге быть, а там и ко двору явиться. Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше благодаря влиянию ямщичихи Аленки, которая приходилась ему внучатой сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали вазы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб не такцы, по такции, и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть. Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с домашкой стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться, князя Орлова звал Гришкой. А о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, и что он, Козырь, много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли. Одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь. «Правда ли, — говорил он, — что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова, Гришку увеличал, и, ходячи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себя выдавал?» Козырь замялся. «И на то у меня свидетели есть», — продолжал Фердыщенко, таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит. Козырь побледнел. «И я тот твой бездельный поступок по благодушию моему прощаю», — вновь начал Фердыщенко, «а которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя, ступай, молись Богу». И точно, в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душ спасти и себя прокормить. Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив дурных страстей и неблагонадежных элементов. Стал проповедовать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в Царствие Небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке, тогда был на этот счет просто грабили, но правду выслушивали благодушно. Прибавлял: «Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамовлем почивать буду». Таков был первый глуповский демагог. Ионы козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда же он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его по малой мере в негодование, но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту, и эту безучастность восполняла большую дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов, но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга о выдворении на земле добродетели была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Его неприятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если бы другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой мечтательной натуры. Это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность – вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления. Несмотря на свою расплывчатость, учение Козыря приобрело, однако же, столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел не лишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу о выдворении на земле добродетели и освидетельствовал ее, потом вытребовал и самого автора для освидетельствования. «Чел я твою Ионкину книгу», — сказал он, «и от многих надписанных в ней злодейств был приведен в омерзение». Ионка оказался изумленным. Бородавкин продолжал. «Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то позабыл, что добродетель не от тебя, а от Бога, и от Бога же всякому человеку пристойное место указано». Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу, и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, каким Бородавкин придет вывод. «Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душегубцы, о чем и в указах неотступно публикуется, — продолжал градоначальник, — то с чего ж тебе, Ионке, на ум взбрело, что им не быть? И кто тебе такую власть дал, чтобы всех сил людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеходостойное место, тобою раем придерзостно именуемое, включить?» Ионка разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его. «Погоди. И ежели все люди в раю, в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по твоему Ионкину разумению, землю пахать станет? И вспахавши сеять, и посеявши жать, и собравши плоды онами господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?» Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв. «Погоди, и за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудил тако. Книгу твою изодрав, растоптать», — говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал. «С тобою же самим, яко с растлителем добрых нравов, по предводительной отдаче на поругание поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится». Да, таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог глуповского либерализма. Разговор проходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар, и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан, ну, так как в числе последователей Козырева учения было много женщин, а на груди привесили дощечку с надписью «Бабник и прелюбодей». В довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало. Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако, на неудачу, дурные страсти не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбной краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о неком дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорит хульные слова. Слова те в том состояли, что всем де людям в еде равная потреба настоит, а кто де ест много, пускай делится с тем, кто ест мало. «И сидя на цепи, Ивашка умре», прибавляет летописец. Другой пример случился при Миколадзе, который, хотя был сам либерал, но по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от затушений. Во время его управления городом 33 философа были рассеяны по лицу земли за то, что нелепым обычаем говорили: «Трудящийся да яст, не трудящийся же да вкусит от плодов безделья своего». А вот третий пример был при Беневоленском, когда был подвергнут расспросным речам дворянский сын Алешка Беспятов за то, что кукору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: «Худы те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже от расспросных речей да с испугу и с боли умре. После Беспятого либеральный мартиролог временно прекратился, прыщи Иванов были глупы, Дюшарье был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом, Грустилов первую половину своего градоначальствования не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксинюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что все мы, что человеки, что скоты, все помрем, и все к чертовой матери пойдем. Вместе с Линкиным чуть было не попались в просак два знаменитейшие философа того времени, Фунич и Мирзицкий, но вовремя спохватившись и начали вместе с Грустиловым присутствовать при восхищениях. Вот, смотрите, поклонение Мамона и покаяние. Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным, но это был все-таки либерализм, а потому он и успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством. Восхищение начальством. Что значит восхищение начальством? Это значит такое онным восхищение, которое в то же время допускает и возможность онным не восхищения, а отсюда до революции один шаг. Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, и потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи выше меры обременены телесными упражнениями, — говорит летописец, — глуповцы с устатку ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работ и телес своих». Таким образом, продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того, как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены. Дело в том, что по окончательному устройству города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупого в Непреклонск. Во-вторых, последовал праздник в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками и надобывателями. И в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой подошел праздник придержащих властей. Хотя по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям вместо работ предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «Шабаш!», как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов. Изнуренные, обруганные и уничтоженные глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что дальше дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история? Были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? Ничего они не помнили. Помнили только, что у них были у русских глуш Кильдибаева, Негодяева, Бородавкины – И в довершение позора этот ужасный, этот бесславный прохвост, и все это глушило, грызло, рвало зубами, а во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руках пришел неведомо отколь и с неисповедимой наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему, а он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду, всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот и ничего более. Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая независимо от своего содержания может поражать воображение. Теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его исполненный бесстыжества взор, делалось ясным, что это громадное, это всепокоряющее, не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ. Как не запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния неблагонадежных элементов. Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больше и больше авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимую. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам, и что при таком обороте жизнь сделается возможную и даже, пожалуй, спокойную. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным ввиду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ. Он даст какое-то счастье. Он скажет им: «Я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми». И они выслушают эту речь хладнокровно. Они воспользуются его дозволением и будут счастливы. Позор! А угрюм Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию всплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благообеспечительных благоустроителей, он видел только одно, что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, и он подлинно обладает прямой линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это живое ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из благонадежного обратиться в неблагонадежное, все это не составляло для него даже вопроса. Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены угрюм Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились каре, разводились по работам и прочее. Всякая минута казалась удобной для освобождения, и всякая же минута оказалась преждевременной. Происходили беспрерывные совещания по ночам. Там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины, но все это было как-то до такой степени разрознено, что в конце концов могло самую медленностью процесса возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как угрюм Бурчеев. И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как с рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм. И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу. Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачей развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел. Через неделю, после чего, кстати, пишет летописец, глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город, ни то ливень, ни то смерч. Полное гнева оно неслось, бурови землю, грохоча, гудя из теня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось. И по мере того, как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло, глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло. В эту торжественную минуту угрюм Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес: «Придет!» Но он не успел договорить, как раздался треск, и бывший прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение свое. Все, Все, дорогие друзья, мы с вами дочитали основную часть истории одного города. Это основная часть. Я думаю, что вы из любопытства перечитаете то, что когда-то читали, я думаю. Перечитаете и объяснительные материалы. Вот, и мы с вами вот таким образом выйдем и не забудем Салтыкова-Щедрина замечательного Михаила Евграфовича. Ну, а нам предстоит какое-нибудь другое чтение. Еще подумаем, что мы с вами почитаем.